Эпилог. Я изо всех сил затянул толстую пеньковую веревку на длинном брезентовом свертке, уложенном вдоль кузова, отдуваясь и упираясь в него валенком. Даже взмок, пока затаскивал эту тушу в кузов. Тулуп расстегнул, и сейчас от меня валил пар. Брезент примерз к деревянному решетчатому поддону. Кровь вытекла из свертка и схватилась льдом. Поэтому нормально уложить добычу никак не получалось. Широкие когтистые задние ноги свисали с кузова, не давая захлопнуть борт. Ну и демоны с ним. Все равно недалеко ехать. В заднем окошке тента, натянутого на кабину копейки, показалось раскрасневшееся на морозе лицо Маши. Шапку она уже стащила, короткие светлые волосы торчали во все стороны. Она вопросительно посмотрела на меня, и я крикнул: «Заводи!» Не успевший остыть мотор подхватился, рыкнул, из шнорхеля вылетел клуб дыма и пара, заслонка задребезжала. Я выпрыгнул наружу, подошел к водительской двери, но Маша через окно жестом отправила меня на пассажирское сиденье. Ну и ладно. Нравится девушке машину водить, я и справа посижу. Дверка с брезентовым верхом и маленьким окном отделила меня от мороза, кабина неплохо прогрелась. Дробовик, новенький, семизарядный таран, чуть длиннее прежнего, я поставил в держатель, стащил с рук варежки с отделенным для стрельбы пальцем. «Ну, чего ждешь?» – спросил с улыбкой. «Вези домой, раз за руль уселась. Приноси пользу».
«Ой, можно подумать», – поддразнила меня Маша. «Пользу? С кого тут еще польза? Надо посмотреть. Кто зверюгу нашел и подманил? За час справилась, а ты б за ней неделю гонялся».
«Ну, так бы и гонялся», – возмутился я. «Я таких снежных бесов уже 3 настрелял. От них тут каждую зиму житья нет». «На кровь подманил бы, к вечеру управился. Ну, к завтрашнему утру наверняка».
«А так мы еще в город к обеду успеем», — вполне логично возразила Маша, разогнав тяжелую копейку по зимнику. «Все равно работа бесплатная. Так зачем столько времени тратить? Целуй меня, в общем, и признавайся в любви. Хвали, как я все здорово сделала».
Я нагнулся к ней, поцеловал в щеку. «Умница», — сказал я. «Куда я без тебя? Люблю, в общем».
«Вот, осознал, наконец, что без меня никуда!» — гордо кивнула она. «Люби!»
Снег, высушенный морозами, скрипел под тяжелыми колесами так громко, что иногда забивал рычание двигателя. Заговоренные стекла не запотевали, под ногами у самого трансмиссионного тоннеля светился крошечный бронзовый треножник, обогревательный амулет. От него в кабине царило комфортное тепло, в котором сразу защемило слегка отмороженные уши. Я откинул металлическую крышку бардачка, достал маленький термос, показал Маше. «Чай будешь?»
«Налей чуть-чуть, половину чашечки», — кивнула она.
На зимнике трясло не так, как на грунтовке. Все же лед на реке штука ровная, поэтому я без всяких опасений налил эвировую чашечку до половины горячим темным настоем, пахнущим лимонником, и протянул Маше. Затем выловил вторую чашечку и налил в нее чаю себе. Теперь у меня все в двух экземплярах. После того, как Маша вернулась со мной в Великореченск, да так и осталась. Свадьбу мы на весну запланировали, на праздник первой травы. Но жили уже мужем и женой. Деньги, что в замке Асвимара захватили, транжирить не стали. Купили только маленький пассажирский полевик. Новый взяли, прямо с завода. Если баржу соберемся покупать, пригодится. Да и по городу на нем кататься хорошо». Копейка бензина жрет куда больше. Да и Маша предпочитает эту компактную и проходимую тарахтелку. Сама Маша в основном над книгами своими сидит, которые ей из Сарицына курьерской почтой прислали. Иногда дома бывают проблемы от не всегда успешных упражнений с магией, но последствия она сама ликвидирует. Иногда берет уроки, мне непонятные, у Васьки, а иногда у Велисы Вербран. Правда, после визитов к ней фыркает и нос морщит. Но ходит и говорит, что аборигенка и вправду великой силы специалист. Велису я тоже как-то встретил в городской управе, и она хоть и высокомерна, но вполне искренне Машу похвалила. И за то спасибо.
Лично я думаю, что через пару лет Велиса будет у нее сама уроки брать. Пару раз Васька подкидывал Маше заказы от города, за которые ей неплохо платили. А я за всю зиму брал только бесплатные заказы, те, что по обязанности, совсем устранившись с рынка охотничьих услуг, к радости Колобка с Попой водой. Сам же все больше занимался снаряжением, домом и медовым месяцем, который затянулся к моему удовольствию. Баржу купить мы пока так и не решились. Очень уж круто она могла жизнь поменять. К весне обещали появиться в городе Ори с Балином. Вот с ними и посоветуемся. Все же из охотников в купцы зигзаг еще тот. Даже не всякий заяц на снегу подобный выпишет. Пару недель назад в городе неожиданно нарисовался надворный советник Вяльцев, что из департамента контрразведки. Зашел с неожиданным визитом. Маше коробку армирского шоколада принес. Знал, чем подкупить. Попил чайку, поболтал о том о сём. А Пантелей и нашей неудаче почти не спрашивал. На продолжение охоты вроде как и не настаивал. Ну и мы не стали говорить, что на это дело наплевали. Мы не на службе, так что ничем не обязаны. Интересовался он все больше гуляй-полем и тем, что мы там видели. Заодно тем, что довелось слышать про Ашмаи. Про вампира-големов расспрашивал подробно. Просидел часа три, после чего откланялся, сославшись на спешку, мол, аэроса не ждут. С Ларри мы больше не виделись. Расстались в Биларе, в конце нашего похода, очень тепло и мило, хоть и без долгих прощаний. Поцеловала меня, поцеловала Машу, да еще ее шлепнула, заставив привычно взвизгнуть. Подхватила свой рюкзачок с кисетом золотых монет внутри, помахала нам узкой, изящной ладонью в перчатке. Да и пошла, покачивая бедрами. А мы дальше поехали, до пограничного. Пограничный выстоял. Когда через несколько часов громовержец вернулся с запасного аэродрома, да еще в компании двух таких же, у осаждавших начались проблемы. Проблемы переросли в свары, свары в раскол. Пошли слухи, что на выручку форта идет чуть не вся Тверская армия с флотом. Хотя на самом деле шли всего два батальона мотострелков. Гуляйпольские бандиты бросили всех и направились к себе через территорию Вераца. Сипаи тоже раскололись на несколько отрядов и разбрелись в разных направлениях. Некоторые уже сами напоролись на засады егерей и пограничников, где частично полегли, а частично сдались, пополнив собой ряды каторжан на рудниках. Иные же ушли, судьба их неизвестна. В пограничном установили чрезвычайное положение – перекинули туда жандармов с контрразведкой, урезав права военных. Начали обширное следствие. Многие из местных аборигенов вынуждены были бежать, а виселица на городском выгоне провисла под навесом небывалого урожая. Заодно объявили льготы для переселяющихся туда пришлых, а для аборигенов правила, наоборот, ужесточили. Война с эльфами затихла сама собой к зиме, не принеся ни одной из сторон очевидного успеха. Было мнение, что с наступлением тепла все заново начнется. Возможно. На границах вообще стало беспокойно. Похоже, многие решили переделить пирог Великоречья. Ну, в общем, тех приключений, что выпали на нашу долю весной, хватило нам до самой зимы. Дальше мы старались жить семейно, тихо, и в основном это получалось. Отдохнули. Послезавтра ожидается праздник зимнего перелома. По каковому поводу в Царь-Рыбе намечается большая гулянка. Гулянка – это хорошо. Тихое прозябание нам уже наскучило. Потом весна, а с весной новые планы на жизнь. Баржа – хорошо, но без приключений скучно тоже.
Читал Дмитрий Хазанович. Конец книги. Прочитано специально для сайта sam-izdat.org.